эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 мая, среда. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Проведена эксгумация кистинцев Лапанкури. Новые обвинения в адрес Хухашвили. Республиканская партия коалиции выдвигать кандидатов в президенты Грузии не будет. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Италию для переговоров по сирийской проблеме. В Турции представители прокурдской партии заявили о начале вывода отрядов курдских сепаратистов. Владислав Сурков оставил по собственному желанию пост вице-премьера. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Италию для переговоров по сирийской проблеме с членами нового итальянского правительства, а также с израильскими и иорданскими дипломатами. Керри прибыл в Рим из Москвы, где обсудил положение в Сирии с российскими лидерами. Во вторник на совместной пресс-конференции госсекретарь США и глава МИД России Сергей Лавров объявили, что Москва и Вашингтон намерены созвать международную конференцию по Сирии. В этом форуме, как надеются Керри и Лавров, должны бы участвовать как высшие представители режима президента Башара Асада, так и лидеры вооруженной оппозиции. В Турции представители прокурдской партии заявили о начале вывода отрядов курдских сепаратистов с территорий, на которых они ведут вооруженную борьбу против турецких правительственных сил. Представитель курдской партии «Мира и демократии» в Анкаре сообщил, что отряды боевиков отводятся с юго-востока Турции в свои постоянные лагеря на севере Ирака. Другие детали не сообщаются. Официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей нет. Подпольная курдская рабочая партия согласилась отвести свои вооруженные отряды после многомесячных переговоров своего находящегося в тюрьме лидера Абдуллы Аджалана с представителями правительства Турции. Владислав Сурков оставил по собственному желанию пост вице-премьера, руководителя аппарата российского правительства. Соответствующий указ в среду подписал президент Владимир Путин. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение Путина подписать заявление Суркова связано с тематикой первоочередных задач по реализации майских указов президента и предвыборных обещаний. Конец цитаты. Передает Наталья Джанпаладова.
В размещенном на сайте Кремля указе сказано, что Владислав Сурков покидает пост вице-премьера по собственному желанию. Владислав Сурков причины своей отставки пока не называет. В интервью изданию «Коммерсант» он пообещал рассказать о них позже. Сообщается, что временно обязанности Владислава Суркова в правительстве перейдут к вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Сурков занимал должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства с мая 2012 года. До декабря 2011 года он был заместителем руководителя администрации президента, где курировал внутреннюю политику. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Уход Суркова, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никак не связан с его публичной полемикой с представителем Следственного комитета Владимиром Маркиным по ситуации вокруг Сколково. 1 мая Сурков подверг критике Следственный комитет за заявление о нарушениях Сколково. Маркин со своей стороны резко ответил на это замечание, и завязалась полемика. Владислав Сурков стал вице-премьером в декабре 2011 года. Он считается одним из главных идеологов «Единой России», а также инициатором создания прокремлевских молодежных движений, идущие вместе и наши.
Эхо Кавказа. Новости.
Возбуждено уголовное дело о многомиллионных хищениях бюджетных средств компании курорта Северного Кавказа. В числе обвиняемых руководителей компании, однако, их имена не называются. По информации Интерфакса, ссылающегося на пресс-центр МВД, эти люди наняли компанию посредника и оплатили ее работу по завышенным расценкам. Как сообщила представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева, в 2012 году затраты курортов Северного Кавказа на управленческие операции почти в полтора раза превысили расходы на инвестиционную деятельность. На северо-западе Пакистана при взрыве 2 человека погибли, 23 были ранены, двое из них в критическом состоянии. Жертвами стали полицейские и местная жительница. Среди пострадавших есть мирные жители. Мощной взрывной волной были разрушены 7 соседних домов. Смертник, находившийся за рулем заминированной машины, врезался в заграждение около полицейского участка в провинции Хайбер-Пахтунхва на границе с Северным Вазиристаном, где находятся базы талибов и боевиков Аль-Каиды. На проводимой в Московском парке культуры и отдыха имени Горького гражданской акции «Окупай Горький» полиция провела первое задержание. Об этом сообщается в Твиттере. Акция проводится в годовщину начала прошлогодней манифестации в центре Москвы под названием «Окупай Абай». Участники флешмоба выступают под антипутинскими лозунгами. Инициаторы проведения акции объяснили на странице своей группы в Фейсбуке, что начинают бессрочную борьбу за городское пространство, за политические права и свободу слова. По имеющейся информации, в манифестации участвуют несколько десятков человек. Шествие артистов цирка «Дюсулей» в Петербурге разогнали стражи порядка, передает Татьяна Вольская.
Артистов знаменитого цирка «Дю Солей», устроивших шествие по центру Петербурга, разогнала полиция. Циркачей оказалось больше, чем было заявлено. К тому же к разрекламированному и официально разрешенному красочному театральному шоу всемирно известного цирка присоединились радостные зрители, вышедшие на проезжую часть. Тут и раздалось классическое полицейское «нельзя». Шествие было прекращено. Артистам пришлось укрыться в ближайшем кафе, а разочарованные зрители еще долго не хотели расходиться. С артистами цирка проведена разъяснительная беседа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Израильская полиция задержала главного муфтия Иерусалима Мухаммеда Хусейна. Он подозревается в причастности к беспорядкам на территории комплекса мечети Аль-Акса на Храмовой горе.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. И мы переходим к подробностям событий. Продолжается расследование обстоятельств Панкурской спецоперации. Сегодня в селе Дуиси Панкистского ущелья были эксгумированы тела трех кистинцев, погибших в ходе ее проведения в августе прошлого года. Родственники погибших надеются, что экспертиза даст ответы на многие вопросы. Премьер-министр Бидзина Иванишвили уже допустил вероятность того, что прежнее руководство Грузии имело контакты с членами северокавказского террористического подполья. По словам премьер-министра, результаты расследования могут оказаться шокирующими. Над тем работала Мзия Парисяшвили.
Сегодня в селе Дуиси были эксгумированы тела трех кистинцев – Аслана Маргушвили, Салама Заурбекова и Багаудина Багакашвили. Их родственники признали, что нарушили свои религиозные принципы, дав согласие на эксгумацию. У них есть надежда, что таким образом вскроются факты, проливающие свет на обстоятельства той спецоперации. В ближайшие дни следствие намерено эксгумировать тела других погибших чеченцев. Повторное расследование лапанкурских событий стало неизбежным после того, как народный защитник Грузии Учана Нуашвили заявил о возможной причастности бывших чиновников МВД к подготовке боевиков северокавказского подполья. По информации омбудсмена, летом прошлого года в страну прибыли около 120 уроженцев Северного Кавказа.
Для них специально в Тбилиси арендовали квартиры, вооружали, тренировали. Те, кто выжил после спецоперации, сейчас находятся в странах Ближнего Востока и Европы. И в этом им помогали высокопоставленные чиновники МВД. Погибшие в ходе спецоперации два грузина, Циклаури и Чохели, были инструкторами этой группы. Обстоятельства их загадочной гибели также должны быть расследованы.
Заявил Нануашвили в ходе парламентских слушаний. Интересы семей Чохели и трех погибших кистинцев защищает Ассоциация молодых юристов. Сегодня НПО заявила Генпрокуратуре, что следствие не отвечает критериям объективного и независимого расследования, говорит представитель НПО Натья Кацитадзе. Сегодня следствие идет только по одной статье. статье Уголовного кодекса «Захват заложников», но отдельно надо проводить расследование по факту гибели людей. Необходимо установить, насколько правильно была применена сила правоохранительными органами, что повлекло за собой смерть 11 человек. Это расследование должна проводить Генпрокуратура, а не МВД, структуры которого участвовали в данной операции. Родственники погибших должны получить статус пострадавших. На данном этапе следствие ведут сотрудники МВД, которые координируют свои действия с Генпрокуратурой. Трагедия в Лопоте стала одной из наиболее болезненных тем для национального движения. Премьер-министр Бедина Иванишвили несколько раз обмолвился, что не исключает вероятности сотрудничества представителей бывших властей с северокавказскими террористами. При этом Иванишвили уверен, что если эта версия найдет в себе подтверждение, имидж Грузии не пострадает. Однако репутация нескольких бывших высокопоставленных чиновников будет уничтожена. Представители национального движения и сам президент Михаил Саакашвили категорически отрицают факт контактов с террористами. Заявление премьер-министра они расценивают как игру с огнем, которая выгодна исключительно Кремлю. Для страны все это может закончиться плачевно. Тем не менее, в Грузии все чаще говорят о том, что полное расследование спецоперации в Лапанкуре, которая расставит все точки над «и», абсолютно необходимо. Такого мнения придерживается и политолог Гоги Хуцишвили.
Совершенно не исключено, что это расследование выведет на очень высокопоставленных лиц, и в том числе на самого президента. Потому что от него мы привыкли видеть какие-то очень волюнтаристские действия. Вот хотя бы взять, так сказать, 2008 год, все, что тогда произошло. А вот повлияет ли это на его имидж за рубежом, может и не повлиять.
По мнению политолога, Западу в оценке столь малых стран, как Грузия, легче прибегать к уже сложившимся стереотипам. А среди них главный выглядит так. Саакашвили – демократ и хороший президент, считает Гоги Хуцишвили. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Национальное движение пополняло свой бюджет с помощью черной кассы, которая существовала при грузинской железной дороге. Об этом сегодня заявил советник премьер-министра Гея Хухашвили. Таким образом, он ответил на обвинения оппозиции. Вчера депутат парламента от нас движения Ирма Надирашвили заявила, что Хухашвили пытается отобрать бизнес у миллиардера Давида Якобашвили. Тему продолжит Нона Суварян.
На сегодняшней пресс-конференции советник премьер-министра Гея Хухашвили рассказал о том, как миллионы долларов оседали на счетах экс-чиновников. Для этого использовалась компания грузоперевозок «Джорджиан Транзит», которая обслуживала грузинский участок железной дороги.
Тарифы. Тариф этой компании состоял из двух частей. Помимо той стоимости, которую взимала железная дорога, существовала и так называемая дельта в дополнение к этому тарифу, и она в среднем в год составляла 10 миллионов. Эти деньги оставались в компании, и железная дорога не могла оформлять прямой контракт с другими компаниями. Была создана искусственная монополия. Эта компания-перевозчик реально ничего не делала, всю работу выполняла железная дорога. Просто бумаги переносили из одного офиса в другой.
Компания «Джорджиан Транзит» принадлежала ныне находящемуся в бегах экс-министру обороны Давиду Кизарашвили. Потом ее выкупил бизнесмен Давид Якобашвили. Как мне сказал председатель наблюдательного совета «Грузинская железная дорога» Кока Гунцадзе 4 апреля, Якобашвили по доброй воле вернул ее железной дороге. Судя по всему, это явилось результатом переговоров между миллиардером и советником премьер-министра Гея Хухашвили. Договориться с бизнесменами, у которых в руках оказались государственные предприятия, ему поручил Бедзина Иванишвили. Этого и раньше не скрывали как сам премьер-министр, так и его советник. Возвращение госимущества происходит в рамках так называемого процесса восстановления справедливости. Однако сегодня Хухашвили настаивал на том, что решение вернуть компанию «Джорджиан Транзит» Давид Якобашвили принял самостоятельно, без всякого понуждения со стороны. Можно понять, почему советник считает важным это обстоятельство обвинения в том, что он оказывает давление на представителей делового мира, стали звучать все чаще. И сегодняшняя пресс-конференция явилась ответом на вчерашнее заявление депутата парламента от Нацдвижения Ирмана Дирашвили. Она утверждала, что Хухашвили пытается отобрать рекламное агентство Outdoor G у его законного владельца Давида Якобашвили и передать Георгию Гамбашидзе. Хухашвили заявил, что с Якобашвили находится в дружеских отношениях, но о переговорах с Гамбашидзе ему ничего не известно. Заявление оппозиции назвал необоснованными представитель Якубашвили Александр Беридзе. По его словам, бизнес-группа по-прежнему работает в обычном режиме и никакого давления со стороны власти не испытывает. Однако вопросы в связи с добровольной передачей бизнеса все-таки возникают. Как говорит представитель Центра политических исследований Отар Кахидзе, противостоять рэкету, если таково имеет место, в первую очередь должны сами бизнесмены.
Вызывает подозрение, с чего это бизнесмену вздумалось подарить имущество государству. Но на разговоры о том, что Хухашвили вызывает бизнесменов, должна последовать реакция. Сами бизнесмены должны сказать, что их вызывали, угрожали. Должны объяснить, почему не пошли в суд, не рассказали обществу, повиновались. Теперь нет страха, что государство кого-то угнетает. Атмосфера стала более демократической. Каждый бизнесмен должен научиться защищать свои права.
Как говорит исполнительный директор Ассоциации молодых юристов Акапоп Хадзе, пока за помощью в ее организацию обращаются только бизнесмены, пострадавшие при прошлых властях. Как объясняет Поп Хадзе, если те, кто попал под арест сегодня, будут молчать о своих проблемах, правозащитники будут лишены возможности призвать власти расследовать подобные инциденты. Но на Суварянах, а Кавказа добились.
Сегодня в Европе основной день празднования победы над фашизмом. Между тем, традиционно во время празднования в честь победы над гитлеровской Германией за праздничными столами в Южной Осетии добрыми словами поминают Иосифа Сталина. У осетин к этой исторической личности особое отношение, в причинах которого попытался разобраться наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Завтра в Южной Осетии будут праздновать День Победы. На многочисленных праздничных застольях обязательно прозвучат тосты за товарища Сталина. Кстати, впервые я их именно здесь и услышал. И не от ветеранов, а из уст мужчин среднего возраста, почти моих ровесников. Помню, как на праздничном концерте, посвященном Дню Победы, маленькая девочка читала стихи о том, как товарищ Сталин отказался менять своего сына Василия, попавшего в немецкий плен, на захваченного Красной Армией немецкого генерала. В Цхинвале до сих пор существует улица Сталина, в бывшем СССР большая редкость. Коренные цхинвальцы, чтобы подчеркнуть, что они плоть от плоти этого города, а не какая-то там понаехавшая в Цхинвал деревенщина, с гордостью произносят «Я сталинивец». И не только столица отличается таким трепетным отношением к вождю всех народов. В селении Сатикари Цхинвальского района ко Дню Победы в рамках акции «Никто не забыт» отреставрировали памятник Иосифу Виссарионовичу, пострадавшему в дни грузинской агрессии. Все это довольно странно, если учесть, что осетины немало пострадали от вождя всех народов. В 30-е годы НКВД истребило почти всю местную интеллигенцию. В те годы, как здесь считают, вождь помешал объединению двух Осетий – Северной и Южной. Казалось бы, имя Сталина должны были стереть со всех мест, где оно написано. Разрушить все памятники, а нет. Житель Цхинвала Леонид Кочеев так объясняет популярность Сталина в Южной Осетии. Уже мало кто остался из тех, кто помнит репрессии 30-х годов. Зато все помнят советское время, мирную и относительно благополучную жизнь в стране, построенной товарищем Сталиным. На этом контрасте полузабытого прошлого и возмутительной современности Сталин выигрывает, говорит Леонид Кочеев.
30-е годы далеко, и по сравнению с коммунистами нынешние демократы, конечно, проигрывают.
А в чем они проигрывают?
По крайней мере, Сталина никто не обвинил в том, что при нем было казнократство. При нем чиновники, которые, значит, занимались взаимствами, просто их наказывали. Его никто не обвинил в том, что он, подобно Брежневу, ордена на себя напяливал, деньги имел в банке или прочее. Еще и воспоминания его дочери о том, когда она у него просила, напал тот деньги, он сказал, откуда у меня деньги и прочее. И народ все это смотрит, понимаешь? А простому мужику что? Да, было плохо, но было и вот это, как у Шолохова. Культ был, но и личность была. А сейчас, как ты прежде, культ был, а личности нет.
Есть и еще одна причина симпатии к товарищу Сталину в Южной Осетии. В республике практически никто не подвергает сомнению осетинского происхождения великого уроженца города Гори, говорит главный редактор Юго-Осетинского информационного агентства «Осинформ» Юрий Битеев.
Он был по паспорту Джугашвили, на самом деле Джугаев. В то время же, чтобы ассимилировать не только осетинов, но и армян, и абхазов, они записывали окончание всей фамилии Швили. То есть элементарно ассимиляция была населения. И не только это свидетельство, что было сином, но еще есть метрика. Там в метрике это все написано. Кто был матерью, кто был отцом. Сталин. С одной стороны, он для латинского народа как бы враг, а как бы в глобальном смысле это, конечно, была личность.
В Южной Осетии можно услышать массу аргументов в пользу осетинского происхождения Сталина. Здесь приводят цитаты Каменева, Троцкого и протокол первого задержания Иосифа Джугашвили грузинской полиции, где он был отмечен как осетин, и даже стихотворение Осипа Мандельштама. «Как подкову дарит за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него, то малина, и широкая грудь осетина». «Ничего не поделаешь», — разводит руками Леонид Кочеев. «Хоть и злодей, но слишком масштабная личность, чтобы вот так просто от него отказаться».
«Хоть и злодей, но наш, конечно, это комплекс малых народов».
Вот такая странная любовь к товарищу Сталину в Южной Осетии. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Как обычно, по средам в эфире радио «Эхо Кавказа» наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится мой коллега Олег Кусов. Олег, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, добрый вечер. Я напомню, что Национальный олимпийский комитет Грузии принял решение об участии грузинских спортсменов в Сочинской олимпиаде. Это было на прошлой неделе, но до сих пор эта новость обсуждается не только в Грузии, а мы позвали в наш эфир наших гостей из Тбилиси. Это депутат парламента Грузии от национального движения «Шота Малашхия» и спортивный обозреватель Давид Крибадзе. Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
У нас, Саш, тема очень важная, но времени не так много, до полуночи час, поэтому мы будем очень лаконичны. Давайте обсудим вот эту новость уже с прошлой недели, но все еще актуальную, все еще очень активно обсуждаемую. Шота, вот высказано очень много аргументов за участие грузинских спортсменов в Сочинской олимпиаде. Очень много. Мы не будем их все повторять. Но вот все-таки неужели нет из них аргументов, которые вас убедили, что это нужно? Вы против категорически, да, по-прежнему?
Я думаю, что участвовать в Олимпийских играх – это просто безнравственно, не только со стороны Грузии, где рядом произошла эта чистка, и 300 тысяч человек выгнаны из своих домов, и из этих территорий выносятся инертные материалы для стройки там Олимпийских игр. Кроме того, на этой территории произошла 150 лет тому назад полный геноцид черкесского народа, и связывать спорт с политикой в этом деле как раз и нужно. Такое было, когда проводилась Московская олимпиада в 1980 году, то же самое было Советский Союз в Афганистан, и мировое сообщество ответило однозначно в этом случае.
Ну, ситуация тогда, в общем-то, не изменилась. Тут только Горбачев смог ее изменить уже, а не бойкот некоторых стран, буржуазных, как тогда говорили.
Ну, значит, тогда 63 страны не участвовали в Олимпиаде, так что такое было. И в 1938 году, когда участвовали все страны, была фашистская Олимпиада, после этого они сами говорили, что не надо было участвовать.
Ну, пока, слава богу, мы не будем сравнивать фашистскую Германию с нынешней Россией. Все-таки там немножко другой режим, тоже жесткий, но не такой.
Слава богу. Но в обоих случаях есть этночистка, есть геноцид, есть преступление против человечества. Так что,
то есть, короче говоря, вы считаете, что политические аргументы, они все равно перевешивают спортивные для Грузии, да?
И когда говорится о преступлении против человечества, это уже и политика, и спорт, и нравственность. Это все вместе. Так что
спасибо.
На этом держится все мировое сообщество.
Спасибо, Шота. И, Давид, вам вопрос. Давид Крибадзе, да-да, спортивный обозреватель. Вы сказали мне в беседе в этой же студии, что вы не хотели бы придавать политического значения спорту. Но вот знаете, вот в этой ситуации все-таки хотим или не хотим, но грузин грузинские спортсмены вот слушают, даже 5 человек, которые могут поехать в Сочи, они вот слушая эти дебаты, вот это не влияет на их спортивное состояние, не появляется у них страх, а если вот проиграем, нас обвинят, нас врагами назовут, вот как вы считаете, все-таки вот этот ажиотаж политический бьет по спорту
Олег,
грузин?
Олег, вы не обижайтесь, пожалуйста, я вам скажу одну вещь, что сейчас, как это с врагами, когда... Человек в
вот, это я примеру говорю. Я далек от мысли, что их врагами назову.
Я все понял. Когда проводятся большие соревнования, там выступают не враги, а соперники. Соперники по спорту. Я не знаю, вот тот господин, который до меня, говорил, значит, он, наверное, не очень так... глубоко знает историю спорта. Первые условия в 776 году до нашей эры, первые условия Ликурга и царя Ихита было такое, что прекратить все войны, забыть все плохое. И этим пользовались цивилизованные люди тогда в 8 веке до нашей эры. Сейчас говорится о том, что как в Германии, потом они... Я никогда нигде не читал, что жаловались, почему они приехали, допустим, приехали на Олимпиаду в 1936 году, потому что надо было приезжать на Олимпиаду, надо было, значит, провести Олимпиаду. То, что касается в 80-м году, сами американцы... По инициативе американцев, потом Советский Союз не участвовал в Лос-Анджелесском Олимпиаде через 4 года, они сами придумали тождественные игры, и Америка, и СССР встречались на спортивных соревнованиях, чтобы восстановить. Они допустили оба страны, и Советский Союз, и Америки допустили большую ошибку, чтобы они не участвовали в Олимпийских играх. Что касается вообще тональности, чтобы не должны участвовать, я вам скажу, даже на Пекинской Олимпиаде, значит, был такой разговор, давайте поедем, вернемся, значит, в Тбилиси, и такой, значит, разговор шел такой, на большом уровне. Я боюсь, что вот этот господин начал, первый сказал, что мы не должны участвовать в Олимпийских играх в Пекине. Причем тут Сочи, причем тут Пекин. Я думаю, что они не рядом находятся. И из-за того, что мы начали, будем участвовать или не будем участвовать в Пекинской Олимпиаде, один борец потерял медаль, потому что он думал, что не будет участвовать, не будут наши спортсмены выступать. И он, значит, не сдержал...
Да, Давид, спасибо, да, он как раз с этих опасений я тоже начинал вопрос. Спасибо, Давид, давайте дадим микрофон вашему собеседнику, депутату парламента, что ты, Малаша, как вы... Ну, знаете, я хотел бы уточнить, я понимаю, что вы хотите ответить... Да. Ну, пожалуйста, у нас...
Участвовали в Олимпиаде, вот 63 страны, не только Америка, а 63 страны не участвовали. Так что говорить, что эти страны...
Это прошлое, вели, это прошлое.
Это уже некорректно так говорить. Так что ездить к оккупантам, там рядом оккупирование территорий. Из этих территорий выносятся инертные материалы. И инфраструктура портится. И, если честно сказать, на чем строится 6 пунктов Олимпиада, из них не должно быть дискриминации, не должно измениться флора и фауна и тому подобное. Все эти 6 пунктов сейчас не действуют. Так что сама цель Олимпиада не оправдывает. И еще грузинский парламент принял решение, и черкесский геноцид признан как факт. В этом случае ездить туда...
Да, мы об этом уже говорили. Что-то, ну, все-таки есть вот так вот более конкретно. Значит, вы считаете, что это сдача интересов Грузии, да, сейчас происходит со стороны грузинской мечты?
Да, конечно, это... И не нравственно, и
политически невыгодно.
И очень коротко.
Морально не будет выгодно.
Да, и, пожалуйста.
И это будет после Олимпиады видно.
Очень коротко, вот 2-3 слова. Это на этом закончит грузинская мечта сдавать интересы по вашему Грузии или продолжит? Ну, пожалуйста,
нет,
очень
это,
коротко.
Это начинается и в парламенте. Они несли закон об изменении закона об оккупации. Они говорят, что войну начала Грузия, так что это чисто русские интересы, которые проводит сейчас грузинская мечта.
Спасибо, это был Шота Малашия. Я хотел просить и Давида Клебата, но, к сожалению, связь с ним прервалась, да, и времени нету. Но, в любом случае, дискуссия состоялась. Я благодарю наших собеседников, спортивного обозревателя Давида Клебадзе и депутата парламента Грузии от национального движения Шота Малашия за...
Я могу информацию только дать.
Если 2 секунды только, Шота, 2 секунды.
Через 2 секунды. Мы сняли документальный фильм. Это и показано параллели фашистской, советской Олимпиады и нынешней Олимпиады. Эти фильмы будут показывать.
Очень сомнительные параллели. Мы уже об этом говорили. Спасибо вам за участие. Мы продолжим, конечно, обсуждать эту тему в дальнейших наших программах. Спасибо.
Со своими собеседниками беседовал мой коллега Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 8 мая, среда. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин, Тбилиси, Сухумиц, Кинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Депутат парламента Гиви Таргамадзе, обвиняемый российской стороной в организации массовых беспорядков, возвращается на родину и собирается активно участвовать в политической жизни. В интервью грузинскому Первому каналу Таргамадзе заявил, что вернется в Тбилиси первым же рейсом. Последнее время он жил в Литве. Разыскиваемый российскими властями депутат принял это решение, по его словам, после того, как бюро Интерпола прекратило его поиски. Бывший глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии был объявлен в розыск службами России и находился последнее время в Литве. В начале февраля официальный представитель Следственного комитета России сообщил, что у следствия есть улики, которые подтверждают как финансирование Таргамадзе российской оппозиции, так и его причастность к организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Генпрокуратура Грузии, в свою очередь, заявила, что не выдаст Таргамадзе России, так как это запрещает конституция страны. Министерство внутренних дел Грузии с официальным визитом посетил директор Федерального бюро расследования США Роберт Мюллер. Он встретился с замминистра Александром Табатадзе, главой администрации Тамар Талиашвили и другими официальными лицами. На встрече также присутствовал посол США Ричард Норланд. Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, в том числе и международное сотрудничество в правоохранительной сфере. Александр Табатадзе ознакомил гостя с осуществленными и запланированными ведомствами реформами. Директор ФБР сегодня также встречался с министром юстиции Теи Цулукиани и премьер-министром Бедзины Иванишвили. По информации посла США в Грузии, визит директора ФБР связан с предстоящей в Сочи Олимпиадой. Как известно, ФБР поможет россиянам обеспечить безопасность спортсменов. Роберт Мюллер проводит в регионе консультационные встречи с целью обеспечения безопасности участвующих в Сочинской Олимпиаде спортсменов, заявил Ричард Норланд.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На ближайших выходных политическому совету грузинской мечты предстоит определиться с кандидатом в президенты. Каждая из партий коалиции выдвинет собственного претендента, после чего члены политического совета проголосуют за единого кандидата. Сегодня стало известно, что республиканская партия коалиции, у которой самый высокий рейтинг, выдвигать кандидата в президенты не будет. Об этом лидер партии Давид Усупашвили сообщил во время встречи с журналистами. На пресс-конференции побывала Олеся Вартанян.
На сегодняшний день Давид Усупашвили – один из самых популярных политиков страны. Рейтинг его партии сильно вырос после смены правительства, и по результатам последних опросов республиканцы имеют самый высокий авторитет внутри грузинской мечты. Несмотря на это, республиканская партия приняла решение не выдвигать своего кандидата, уступив право участия в своеобразном конкурсе другим партиям, входящим в коалицию. Усупашвили точно знает, какими качествами должен обладать человек, который следующие несколько лет будет возглавлять страну.
Нам следует выбрать такого человека, который сможет стать президентом всей Грузии, каждого гражданина этой страны. Очень важно, чтобы эта личность символизировала единство и объединение всей страны, по-настоящему руководила государством.
Говорил Усупашвили. Кому во время голосования внутри коалиции достанется голос республиканцев, он не сообщил. Но при этом посчитал нужным напомнить, что нынешний министр обороны Иракли Аласания 4 года назад свои первые шаги в грузинской политике делал в альянсе с республиканцами.
Тогда Аласания мы рассматривали в качестве нашего кандидата в президенты и требовали его победы.
С тех пор многое изменилось, продолжал Усупашвили. Михаил Саакашвили и его партия перестали представлять собой опасность для страны. Но и бороться с новоявленными оппозиционерами их же методами никто не собирается. Националы сойдут с дистанции без помощи грузинской мечты, сказал Усупашвили.
Никто не станет запрещать их деятельность. Национальное движение как партия исчезнет по ходу политической борьбы без помощи спецслужб или спецназа. Один раз они уже проиграли на выборах. Уверен, что через несколько месяцев проиграют еще раз. В этом суть борьбы с политическими оппонентами.
Спикеру парламента Давиду Усупашвили приходится чаще, чем кому-либо еще в грузинской мечте, вести переговоры с оппозицией. Чаще всего по самым насущным вопросам достичь компромисса не удается. Так не удалось договориться по поправкам в закон об общих судах. На следующей неделе Усупашвили придется уже во второй раз в истории Грузии воспользоваться своим конституционным правом подписать вместо президента законопроект, принятый парламентом. То же самое в следующем месяце ему, скорее всего, придется сделать и с законопроектом об оккупированных территориях. На прошлой неделе националы попытались сорвать обсуждение поправок.
Принятием этого законопроекта мы хотим показать абхазам, осетинам, европейцам, американцам, русским, да и вообще всем, кто в той или иной форме задействован в этом процессе, кто-то в нашу пользу, кто-то пусть и против нас, какой политики и какого отношения им следует ожидать с нашей стороны, когда речь идет о таких вопросах.
Сказал спикер парламента. Он убежден, что попытки националов раздуть из мухи слона обречены на провал. Правительство в этом вопросе уже заручилось поддержкой западного сообщества и намерено довести дело до конца.
Нам следует отказаться от страусиной позиции и перестать делать вид, что мы способны контролировать все участки наших границ. Я бы вообще пошел еще дальше и вовсе отменил бы штраф даже в случае первого нарушения. Мы могли бы просто пропускать людей с предупреждением, чтобы такое больше не повторялось.
Говорил Усупашвили. Спикер парламента заверил, что курс, взятый на улучшение отношений с Россией и конфликтными регионами, продолжится, каким бы сильным ни было противодействие со стороны оппозиционеров. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как обычно, в эфире радио «Эхо Кавказа» по средам вы можете услышать обзор публикаций осетинских журналистов. Его подготовила Зарина Санакоева.
Читаем прессу.
Газета «Южная Осетия» опубликует письмо Совета атаманов Юго-Осетинского республиканского казачьего общества. Казачье движение в Южной Осетии зародилось в 2010 году. Именно тогда был проведен объединительный казачий круг. 29 июня того же года организация была зарегистрирована Министерством юстиции Республики. Сейчас, пишет представитель юго-осетинских казаков, организация должна быть внесена в реестр казачеств Российской Федерации, чтобы стать полноправным членом Всемирного казачьего союза. Но для этого республике необходим закон о государственной службе казачества. С просьбой разработать и принять такой закон юго-осетинские казаки уже обратились в парламент республики, а заодно решили написать о своих проблемах и в газету. Газета «21 век» публикует статью предпринимателя с 20-летним стажем Заремы Кочевой о крайне важном для республиканского бизнеса вопросе – правилах пересечения таможни. На сей раз речь идет о Экосетинском пункте пропуска. Ставка в 2,5% от общей суммы груза ставит жирный крест на местном бизнесе, убеждена Кочева. Тем более, что ее никто не платит, честно признает она. Торговцы предпочитают прибегать к различным способам неформального урегулирования проблемы и обычно удается договориться на взаимовыгодных условиях. Автор также указывает на то, что установлены разные ставки таможенных сборов на различные виды товаров. Дешевле всего ввозить водку. Тонна обходится в 1006 рублей, тогда как за тонну мяса, например, нужно заплатить 3521 рубль. Получается, что водка для нашего населения в 3 раза нужнее, чем сливочное масло, колбаса или мясо, а о чае и кофе уже не говорим, говорится в статье. От чехарды с пошлинами страдают в первую очередь предприниматели, которые не знают, как себя вести на таможне, поскольку платить по установленным правилам они не в состоянии. Таможенники это прекрасно понимают, но идя на уступки требованиям предпринимателей, рискуют своей работой. В Южной Осетии отреставрирован памятник Сталину, пишет сайт «Осинформ». Это одно из мероприятий акции «Никто не забыт», которую в преддверии Дня Победы проводит Союз коммунистической молодежи Южной Осетии. Сайт также публикует фото 2-метрового памятника генералиссимусу в полный рост, который после реставрации засиял золотым цветом. В Цхинвале на круглом столе обсудили послание президента Южной Осетии, пишет информационное агентство РЕС. Мероприятие организовано Госкомитетом информации и печати Южной Осетии. Все собравшиеся положительно оценили как содержание, так и сам факт обращения. Его можно считать важным посылом обществу, говорящим о том, что новая власть, в отличие от прежней, не собирается игнорировать закон, отметил председатель Комитета информации и печати Вячеслав Губозов. Президент медиацентра ИР Ирина Гоглоева считает крайне важным то, что президент критиковал и действия органов нынешней власти, но вместе с тем она отметила, цитата, «Результат будет, если послание не окажется под сукном, как многие другие очень правильные начинания». Также, пишет РЭС, была выражена обеспокоенность в связи с недостаточными усилиями по углублению интеграции севера и юга Осетии. По мнению собравшихся, этот аспект должен был быть более широко представлен в послании президента. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси гостит делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ. Грузинские политики и представители местных НПО делились с ней сегодня своим видением недавних общественно-политических событий в Грузии. На нескольких встречах обсуждались законодательные реформы и ситуация в конфликтных регионах. Подробности у Тимура Кигурадзе.
Одной из главных тем, обсуждавшихся сегодня представителями грузинских НПО и делегатами парламентской ассамблеи ОБСЕ, была судебная реформа Грузии. Напомню, несколько дней назад парламент преодолел вето, который наложил президент страны на пакет законодательных поправок, которые должны радикально изменить судебную систему Грузии. Представитель Ассоциации молодых юристов Эка Папхадзе, которая тоже принимала участие в этой встрече, не без гордости отметила, что немалую часть законопроекта разрабатывали НПО, в том числе и их организация.
Как положительный сдвиг, мы отметили улучшение отношений между властями и гражданским сектором. В частности, на примере судебной реформы были учтены все наши замечания, что, на мой взгляд, значительно улучшит нашу судебную систему.
Однако далеко не все идет гладко. Эка Папхадзе в беседе с представителями ОБСЕ заявила, что Уголовный кодекс Грузии нуждается в значительной доработке. В нем не сбалансированы позиции обвинения и защиты. Серьезное преимущество на стороне обвинителей. Несмотря на многочисленные просьбы юристов из общественных организаций, новая власть не сумела добиться прогресса и в обеспечении беспрепятственного доступа адвоката к обвиняемому. С неожиданной просьбой к делегатам парламентской ассамблеи обратился бывший замминистра министр иностранных дел Грузии, а ныне председатель НПО Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе, призвать грузинские власти не ворошить дело о событиях в Лапотском ущелье.
Такие шаги со стороны правительства бросают тень на репутацию страны и ставят Грузию в странную международно-правовую позицию. Поэтому мы попросили членов делегации говорить с властями об этой проблеме и проследить за ней.
Сказал Капанадзе. Однако в беседах с представителями власти члены делегации сконцентрировались главным образом на ситуации вокруг конфликтных грузинских регионах, нежели на теме военного похода предполагаемых боевиков в грузинских горных ущельях. Министр реинтеграции Грузии Паата Закарейшвили в очередной раз посетовал, что Грузия много теряет из-за блокирования России работы миссии ОБСЕ в этих регионах.
Мы говорили о том времени, когда ОБСЕ было подключено к процессу урегулирования конфликта. Тогда у нас была какая-то позитивная динамика. Исключение участия в этой организации было неприемлемым для нас. И теперь нам надо думать, как решить эту проблему.
Представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Жуао Суариш распространил заявление о намерении максимально активно включиться в работу над решением проблем конфликтных регионов Грузии. Впрочем, о конкретных планах действий или возможностях восстановления миссии ОБСЕ в Грузии стороны не говорили. Последней в рамках нынешнего визита стала встреча в среду членов делегации с премьер-министром Бедзиной Иванишвили. И вновь никакой конкретики, лишь дежурные подтверждения приверженности к курсу на евроинтеграцию с одной стороны и заверения в поддержке этого курса с другой. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Красная церковь всегда была предметом особого интереса и почитания со стороны цхинвальцев. Даже сейчас, когда от церкви осталась лишь груда камней, водители, проезжающих мимо автомашин, всегда притормаживают возле развалин и крестятся. Живущие поблизости люди приходят сюда в дни религиозных праздников, чтобы поставить на камни свечи, а местные историки напрямую связывают возрождение храма с началом перемен в жизни всей Южной Осетии. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Нелли Тавоева, начальник отдела по охране памятников архитектуры Министерства культуры Южной Осетии, рассказывает об удивительной, полной загадок судьбе храма.
Это памятник XIX века, который был восстановлен в XIX веке русским миссионерским обществом. Он считается XIX веком Святого Георгия. До того там, что было, никто не знает. Мы никаких документов на эту тему не нашли. Более того, но я считаю, что этот памятник более древний. На самом деле у него были такие элементы, которые говорили о более раннем происхождении. Например, внутреннее его убранство, которое, к сожалению, мы сейчас уже не имеем фотографий, чтобы сказать точно, какие они были и так далее, есть у нас какие-то части элементов, они напоминают, например, памятники XIV века этого, Кусрецкого. То есть я хочу сказать, что вот на месте какого-то старого святилища, на довольно-таки значительного и значимого для нашей вот территории, был там вот памятник. Потом он, вероятно, не знаю, в результате чего мог быть разрушен. И вот это миссионерское общество, его поэтому причисляют к XIX веку.
Необъяснимым с точки зрения науки, по мнению Нелли Табуевой, кажется и то, что даже в советских монографиях, посвященных историческим памятникам тогда еще Юго-Остинской автономной области, этот храм нигде не упоминается. Заняться исследованием этой церкви, отдел которой она возглавила до августовской войны 2008 года, так и не успел. Помешало странное стечение обстоятельств, рассказывает Нелли.
Вдруг я слышу, пришел вот этот Тамерлан, он у меня работал тогда, у меня был один сотрудник, он, и он наверху живет, идет и говорит: слушай, тут что-то с Красной Церковью делают, ее, говорит, разрушают, трактора и все такое. Я говорю: как разрушают? То есть это было, знаете как, ну как бы сказали, что твой дом, лично твой дом разрушают. Я помчалась, у меня была лекция, я помчалась туда, прибежала, смотрю, работают. И уже от этой церкви осталось там, ну, угол. Естественно, я сразу говорю: какое вы имеете право, кто вы такие вообще, что творится тут? Они говорят: мы имеем разрешение, потом мы его не разрушаем, мы его разбираем, он аварийный, у него нету фундамента.
От главного прораба стройки Табуева узнала, что его друзья, некие состоятельные люди из Москвы, решили после войны помочь Южной Осетии, но не знали как. Им рекомендовали заняться восстановлением Красной Церкви. Соответствующее разрешение дал бывший президент Эдуард Кукойте, который почему-то не счел нужным посоветоваться с отделом по охране памятников архитектуры. Нелю Табуеву поразило, что были проигнорированы все обязательные нормы, действующие в таких случаях. Разобранные тракторами стены храма были вывезены строителями на свалку. Табуева потребовала оформить все необходимые бумаги, после чего камни вернули на место. В это время семью прораба настигает трагедия. Кончает жизнь самоубийством единственная дочь. Это происшествие ставит точку в истории, рассказывает Табуева.
Вот это вот была трагедия, после чего эти спонсоры, которые стояли за ним, испугались и сказали, мы близко к этой церкви не подойдем. Это был суеверный страх. Я лично с ним говорила, я сказала, нет, мы сделаем все, что вы хотите. Мы можем вот равноценно и даже больше сделать в Южной Осетии. Но к этой церкви конкретно мы не подойдем.
Уполномоченный по делам религии при президенте Южной Осетии Соня Хубаева, которая тоже общалась с этими людьми, объясняет прекращение работ далеко не мистическими причинами.
Дело в том, что они рассчитывали на то, что это будет не такое дорогостоящее мероприятие. Но потом, как они сами говорят, им начали говорить о том, что нужно там еще построить кельи. И на этой почве они, в общем-то, те, кто оказывал помощь денежную, у него были, видимо, какие-то свои проблемы. И они такие большие деньги больше не имеют, чтобы восстановить этот храм. Но при этом они заявили о том, что если Сарджуар все-таки будут делать, и кто-то возьмется за него, то они сами тоже примут участие в том, чтобы вложиться и оказать помощь для того, чтобы его восстановили в прежнем виде.
Нелли Табуева уверена, что церковь Сарджуар – это особое место, где сошлись воедино энергетика древнего святилища и христианского храма. До тех пор, пока церковь не восстановит в прежнем виде, говорит она, улучшений в нашей жизни не произойдет, а поднять ее сможет только сам народ Южной Осетии. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К международным темам. 8 и 9 мая в Ивано-Франковске и Львове, согласно постановлениям местных депутатов, должны были приспустить государственные флаги с траурными лентами, запретить любые праздничные мероприятия, а также нацистскую и советскую символику. Рассказывает из Киева Владимир Вахненко.
8 и 9 мая в Ивано-Франковске и Львове, согласно постановлению местных депутатов, должны были приспустить государственные флаги с траурными лентами, запретить любые праздничные мероприятия, нацистскую и советскую символику. Эти решения, названные центральной властью, попыткой осквернить память о подвиге народа-освободителя Европы от коричневой чумы, 7 мая приостановили суды до рассмотрения по сути исков прокуратуры о законности таких действий. Свое нежелание отмечать очередную годовщину Победы, местные советы этих регионов, где большинство составляют члены праворадикальной партии «Свобода», объясняют европейским опытом.
Свобода закликає всі українські політичні сили, оскільки ми прагнемо до євроінтеграції, ставиться до цих днів, так як ставляться в Європі.
Свобода призывает все политические силы, поддерживающие евроинтеграцию Украины, относиться к этим дням так же, как относятся к ним в Европе и во всем мире, как к дням памяти по всем погибшим во Второй мировой войне, и не устраивать 9 мая танцев на костях. Европа поставила знак равенства между сталинизмом и нацизмом, на законодательном уровне запретив их пропаганду и символику. И мы хотим, чтобы так же было и на Украине.
Так само было, чтобы в Украине.
Отмечает депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Юрий Сиротюк. Объявление в двух западноукраинских областях 8 и 9 мая днями скорби вызвало возмущение правящей партии регионов. По мнению представителя этой политической силы, депутата парламента Николая Левченко, все, кто голосовал за такое решение, являются сторонниками нацизма.
Днем скорби можно считать начало войны. Окончание войны было позитивно для всего мира. Поэтому днем скорби априори быть не может, потому что 9 мая только все выиграли. Проигравшая сторона – это зло, нацизм. Получается, тот человек, который голосовал за этот день, как за день скорби, является сторонником фашизма и нацизма, является сторонником проигравшей стороны.
Приостановив решение ивано-франковских и львовских депутатов, суды фактически разрешили использовать 9 мая красное знамя, которое для многих западноукраинских семей, как отмечает львовский историк Ярослав Грицак, остается символом оккупации и террора.
Для большинства жителей
всей Львова, как и всего региона Западной Украины, советская символика, символика террора, кровавого террора 41-го года во время отступления Красной Армии. Когда практически в каждом большом или меньшем городе были массовые истребления политических, не только политических заключенных. Причем в очень жестокий способ. Так это живет в памяти местного населения. От 39-го до 41-го года количество людей, которые стали жертвами репрессий, советских репрессий, в советской зоне оккупации, то есть западной и западной Белоруссии, было намного больше, 3-4 раза больше, чем количество жертв на территории оккупированных немцев. Потому что когда в 44-м году сюда шли новости, что приходит советская армия, для многих людей, которые пережили ужасы нацизма, это был еще больший ужас.
По решению Конституционного суда Украины «Красное знамя» не может использоваться во время официальных мероприятий, поскольку не значится среди государственных символов. Однако закон об увековечении победы в Великой Отечественной войне снимает этот запрет 8 и 9 мая. Националисты, апеллируя к решению Конституционного суда, обещают, что никому не позволят поднимать в эти дни красные флаги, а их идеологические противники заявляют, что не собираются изменять своим традициям. В 2011-м празднование Дня Победы во Львове переросло в массовое столкновение между националистами и приехавшими в город с красными флагами активистами пророссийских организаций из Одессы и Крыма. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа.
В резиденции американского посла в Москве Майкла Макфелла состоялась встреча госсекретаря США Джона Керри с представителями гражданского общества России. Между тем продолжаются проверки прокуратуры деятельности российских общественных организаций, рассказывает Елена Поляковская.
Генеральная прокуратура признала иностранными агентами Уральскую правозащитную группу, Московскую школу политических исследований и правозащитный фонд «Общественный вердикт». По словам Натальи Таубиной, генерального директора фонда «Общественный вердикт», никаких официальных уведомлений от прокуратуры правозащитная организация не получала.
Наша позиция, что мы не являемся иностранным агентом, то есть мы не ведем деятельность, направленную на изменение государственной политики в чьих-то внешних иностранных интересах. Более того, наша деятельность сугубо правозащитная, направленная на защиту, обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации. То есть мы работаем исключительно в интересах граждан Российской Федерации.
Уральский правозащитник Николай Щур также говорит, что его организация никаких официальных уведомлений от прокуратуры не получала. Накануне стало известно, что иностранным агентом признан и Левада-центр, который занимается социологическими исследованиями. Неожиданным было недавнее объявление иностранными агентами организаций, связанных с экологией и помощью больным редкими заболеваниями. По словам Людмилы Алексеевой, большинство российских некоммерческих организаций работают в строгом соответствии с законом.
Могут ли продолжить свою работу прежде всего правозащитные и экологические организации, образовательные организации, на которые приходится главный удар, хотя по дороге заметают и самые, что называется, вроде бы безобидные организации, которые никакой политикой не занимаются, но имели несчастье там пару раз получить какую-то поддержку из-за рубежа.
На встрече с госсекретарем США правозащитники обратили внимание Джона Керри, что российские власти, проводя проверки НКО, нарушают не только законодательство внутри страны, но и международные нормы. Об этом журналистам рассказал руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы обращаем внимание ваше, так же как господина Керри, на то, что Россия не выполняет официально взятые на себя обязательства в области прав человека, вступая в парламентскую ассамблею Совета Европы. Поэтому это вызов перед демократическими странами. Как они будут отвечать на этот вызов, мы не знаем, это их проблемы. Хочу напомнить, масштаб немножко другой, но с другой стороны мы не знаем, во что выльется режим в России. Он идет в сторону тоталитаризма. Это вызов для демократической Европы и вообще демократического выбора. И мне кажется, они должны искать какие-то адекватные шаги в этом направлении. Назначить там, не знаю, например, кабинет министров парламентской ассамблеи Европы мог бы назначить комиссию по проверке тех фактов, которые говорят правозащитники о том, что в России грубейшим образом нарушаются права человека. Пусть они сделают на уровне кабинета министров Совета Европы. Если одна из стран, которая вступила в парламентскую ассамблею, грубейшим образом нарушает права человека.
Встреча с госсекретарем США была рабочей, и правозащитники заметили, что от нее не следовало ждать каких-то серьезных результатов. По словам Людмилы Алексеевой, в прежние времена руководители иностранных государств вели себя более активно.
В советское время лидеры не только Соединенных Штатов, но там, скажем, Франции, Германии, Великобритании сначала встречались с нами и спрашивали, ну как там ваши дела, какие у вас проблемы, а потом шли к нашим начальникам и говорили, ну вот все-таки вот у вас такие проблемы, может быть, как-то мы их решим. А сейчас это обычная история, они сначала встречаются так, а потом уже с нами. Это не для того, чтобы поговорить об этих проблемах с нашими руководителями, а, ну, во-первых, чтобы сделать реверанс в сторону общегражданского общества, а во-вторых, для того, чтобы представить себе, что у нас происходит даже перед отъездом, хотя бы на будущее полезно будет.
По мнению экспертов, закон об иностранных агентах используется властями для борьбы с неугодными общественными организациями. И по их прогнозам, давление властей может привести к возвращению Советского института диссидентства. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на него вы можете послушать, прокомментировать и прочитать все материалы программы. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачных дней!